Есть в нашей недельной главе одна очень принципиальная тема, которую хотел бы просто коснуться нашего урока, связанного с Нефеш ха-Хаим. Есть в конце нашей главы, Паршат Ваигаш, сказано так, это глава 46, стих 28. Сказано, что Яков, весь Иуда, шарах лефанав Ильосеф, ларойс лефанав Гойшну, его арца Гойшу. Эти слова, лерот лефанав, когда указать ему дорогу впереди. Есть эта странная вещь, то есть она написана без второго вава. То есть между Реш и Тав должен быть еще один вав. Там его нету. Об этом месте говорит Раши. Так, он приводит имя Мидраш Танхума. Следующая вещь, что Ларот Лефанав, указать ему перед ним, намекает, как Раши пишет, Мидраш Агада, буквально это Мидраш, Ларот Лефанав, намек, Летакену Бейс Талмуд, устроить ему дом учения, Шемишам Тицеора, что оттуда выйдет наставление по поводу закона, и объясняет Сивтей Хахомим на месте, что то, что здесь не хватает Лоройс второго вава, то есть буквы Горойс, это буквы Тора. Эй, вав, рей, штав, это буква слова Тора. Намекает на то. Это говорит Сивтей Хахомим. Это не необходимое объяснение Мидраш Танхума. Просто тот сам факт, что слово «лорот», у нас есть еще раз одно место, где мы с ним сталкивались, это Паршат Ваейро, там есть такое слово, называется «Хара Мурия», место, где приносился, где Авраам принес жертву Ицхака. Что такое Хара Мурия? Это место, откуда выходит то, что называется Ора, наставление по поводу закону. Ора. И я хочу немножко коснуться этой темы, так тема очень принципиальная. То есть немножко непонятно, а что такое Бейта Талму, что такое дом учения? Ну, Яков Авину спустился в Египет, возраст, когда он приобрел, знает всю Тору, получил Тору от папы и от деда, Ицхака и от Эврама, получил Тору из Бет-Мидраша Шем и Эвера, то, что приводит Раши, и Шем Ойлим, учился в их. Он так много времени даром не тратил. Чем еще ему, то, что называется, Бейта Талмуд, дом учения? И так все Тора было у него написано на его сердце, на его мозгу. То есть, скажем так, понимаете, Яков Авину почти всю свою жизнь был такой настоящий еще бухер. Сидел, учился. Что значит Бейта Талмуд? В чем тут есть дом учения? Причем еще добавление, что оттуда выйдет указание по поводу закона. Я хочу когда-то добавить еще одно место в Талмуде. Есть Масехет Юма. Масехет занимается, посвящена вся законом Йом-Кипур. Там, конечно, как принят в Талмуде, есть отступление основной темы. Там говорится, что о времени молитвы Минха. Минха надо молиться полчаса после полудня или, может, сразу после полудня. Конечно, то, что касается Аллахи, то молится, мы молимся Минху не раньше, чем полчаса после полудня. Там приводится, что Авраам Авину, он да, молился сразу после полудня. И Гата говорит, что мы не можем учить от Авраама. Одна, потому что он, в сердце его было четкое понимание всех знаний о звездах, тем более разница между полуднем и послеполуднем, он четко это знал. Но там есть еще одно соображение, почему не можем учить от Авраама. Там сказана следующая вещь. «И нами мишум де зокен ва ишев ба ишива». Авраам был закен. Закен означает «закана», этот приобрел мудрость, «ваишев ба ишива», и сидит то, что называется «ишива». То, что обрел мудрость, и тут все-таки гемара не просто пишет еще два лишних слова, «ваишев ба ишива», сидит в ишиве буквально, сидит, просто буквальный словесный перевод, то это причина, почему точно мог понимать и знать, где граница между полуднем и после полудня, поэтому а мы не там, на этом уровне, мы не можем тут ничего учить. То есть, дальше тут приводит гемара следующую вещь. Очень такое великое знание. Сказал Раби Хама бар Ханина, со времен наших праотцов не прекращалась ишива. Были в Египте ишива с ними. И так далее. И Авраам была ишива, Исаак была ишива, Яков была ишива. Есть такое понятие в Талмуде «зокен ва ишев ба ишива». Я хочу вещи немножко просто объяснить, потому что часто люди не понимают, что такое ишива, что такое бета Талмуд, как это связано с наставлением по поводу закона. И эта вещь надо просто хорошо знать. Потому что все мы, по большому счету, должны стоить того, чтобы быть зокен ва ишев ба ишива. Быть обрасти мудрости и что называется, сидеть в ишиве. Чтобы вещи немножко объяснить, я хочу, чтобы сделать некоторое предисловие, очень принципиальное. Оно основано на многих понятиях морали, вещи, которых нет никакого спора, вещи достаточно очевидные, но надо их просто поставить как русские точки над «и». Когда мы имеем дело с Торой, Тора – это не просто книга или свиток, и не... Речь идет о раскрытии в нашем мире божественной мудрости. И более того, мы на самом деле настолько не понимаем, недопонимаем величие Торы, что нам надо об этом все постоянно заново все это повторять. Наш учитель Рамхал приводит в четвертой части своей книги «Дерех Ашем», по-моему, вторая глава, если правильно помню, что Всевышний, он хочет нам дать, и возможность получить совершенно особое высшее влияние добра, которое близко к его Всевышнему бытию. То есть и это влияние, оно связано с Торой. То есть Тора – это то, что связано со Всевышним самым высоким и возвышенным образом. Это с Торой. Понимаете, немножко непонятно. То есть человек, который, допустим, он приходит, пришел к Торе со стороны. Он научился читать на Лашон ха-Кодеш. Даже более того, через переводы Арт-скролла или какие-то другие, он научился читать слова Гмары и вроде понимать, что там написано. Уверяюсь только одну вещь. На этом уровне он возвышенность Торы от него очень-очень далека. Очень-очень-очень далека. То есть эти слова Рамхаля он просто не поймет. Не поймет. То есть он в них поверит, если он хороший, правильный еврей. Но не понять, он не почувствует это. Не почувствует. То есть, ну, даже если он понимает какие-то вещи, даже читает Хумаш с Раши, и читает, опять же, Гмару, по этим новым изданиям Талмуда, что ты читаешь, Арт-скролл и тому подобное, вроде бы понимает вопросы, ответы. Ну, где здесь находится величие Торы, как-то это немножко непонятно. Бог отвадил, коль не обид порой. В чем тут проблема? Проблема очень простая. Мы живем в этом мире. Да, у нас есть наш источник, это божественная душа. Правда, мы живем в этом мире, наши головы, наши сердца. Они живут в нашем трехмерном мире. А в этом трехмерном мире, если мы читаем тот же Хумаш, эти книжи, тот же Талмуд, если мы не выходим за грань нашего понимания простого, то и вопросы, и ответы, ну как-то все не светит, скажем так, особенно. Не светит. Более того, есть такое понятие в Талмуде «Одат бадинка мейдим дами» – признание человека равноценно ста свидетелям. Что говорит о себе Вавилонский Талмуд, вы знаете? Он называет себя тьмой. «Бахошек ошивани каметей улам и Талмуда шел Бабель». Меня поместили во тьму, это что такое тьма, это Вавилонский Талмуд. Ну, вроде бы Талмуд признает себя, сам себе говорит, что это тьма. А мы говорим, что Тора – это свет. Кто же прав? Мы говорим, не Талмуд прав. Это означает, что на самом деле есть действительно место, есть вот сокрытие, называется тьмой. И нам для этого сокрытия удостоится выявить свет. Немножко в другой форме, это говорит Рамхал в своей книге «Дерех Эцхаим». И говорит, что буквы Торы, они подобны уголькам, которые тлеют, но они черные, они уже не светятся. Вот, если их раздуть, если не раздувать, они чуть тлеют. Даже, может быть, не прикоснуться к ним, бумага, она даже не загорится. Но если немножко их раздуть, раздуется огонь, еще какой огонь. И вот говорит об этом Рамхал следующую вещь. Что буквы и слова Торы, они подобны уголькам. Уголек. В нем внутри, в нем заключен свет и огонь. Но пока их его не раздуть, то этот свет, который есть внутри, он не проявляется. Он есть, не то, что он берет свет со стороны. Нет, он есть, но он просто не проявляется. То же самое, говорит, когда занимаешься Торой, прочитаешь первый раз то, что написано, то, ну, что-то, чем воспринимает, какой-то, так сказать, отблик света, но пока это тлеющий уголь. А вот если тот же самый текст читать, повторять и вдумываться, то этот самый текст начинает сиять светом, который заключен в этих буквах, и человек достается огромного-огромного света. О. То есть для того, чтобы удостоиться раскрытия света Торы, надо потрудиться, чтобы этот свет оттуда извлечь. То есть, когда Талмуд называет себя Хошех, тьма, там не имеется в виду, что в Талмуде нет света, не дай Бог. Это означает, что человек, который над Талмудом не трудится, не работает, то для него свет Талмуда закрыт. Закрыт, его надо открыть. Вопрос, как его открыть. И тут есть такое очень емкое понятие. Йошев бе-йешива. Сидящий буквально в йешиве. Немножко вещи объясню, почему называется именно йешива. Слово йешива – слово сидение буквально. Ну, кажется, так по-русски это сразу вызывает ассоциации с таким неприятной, протирает штаны. Но это тут есть очень глубокая вещь. Слово «ишива» на святом языке приводит Масехет Мегила, приводит, что имеется не просто именно сидеть, а задержаться. Задержаться. Что здесь имеется в виду? Есть в словах Азаныша о путях обретения Торы есть проблема людей очень способных. В чем их проблема? Они прочитав первый отрывок, они уже думают, что его поняли, поэтому не вдумываясь в него, они сразу читают следующий. И то есть их чтение второго отрывка опережает понимание первого. Мне когда сказал один из моих учителей, который начал учиться, что слава Богу, что ты не очень хорошо знаешь иврит. Почему? Поэтому ты медленно читаешь и вдумываешься. Я прекрасно понимаю то, что мне сказали. Я когда был учеником в советской школе, я прочитывал 300, мне хотелось 300 с чем-то страниц в день. Мог прочесть. Я так не вычитать просто не умею и сейчас. Просто я так не привык читать на святом языке. Я привык сейчас читать и вдумываться. Это огромная вещь. Если человек привыкает считать со скоростью 300 страниц в день, то вопрос, что он усваивает. Когда текст простой, там нет никакой глубины. Но можно читать его даже быстрее, потому что я умею читать по диагонали. Просто посматривая, по диагонали буквально текст. Но это просто это не дает понимания глубины, это не дает. Если мы говорим же о Торе, это не дает почувствовать и извлечь из букв, из текста свет Торы. А что да дает? И дает это то, что называется ешива. Я объясню, что такое ешива. Еще раз понятие хаврута. Есть такой освященный способ, что не то называется хаврута, учатся люди на пару. То есть, в чем смысл хевруты? В чем смысл этого? Я наблюдал хевруты, которые действительно почти бессмысленны. Что это означает? Люди хором читали одно и то же и шли дальше. Всем читать хором, и читать само по себе тоже. Но это помогает тоже, значит, не просто не засыпаешь. Но нет смысла хевруты. А смысл совершенно другой. То, что тебе кажется понятным, и человек часто себя умеет обманывать, то, что непонятно на самом деле, он делает вид, что ему это понятно. И он не останавливается. У него есть хеврута, то там, где он не остановится, остановится его хеврута. Вот ты, это, ты думаешь, что ты понимаешь, а вот хеврута тебе задаст тебе вопрос, который на самом деле об этом не думал, и тебе нечему ответить ему, пока не заново это все это не обсудить. То есть смысл хевруты, в общем счету, когда текст нашей святой Торы будет увиден с нескольких сторон, с нескольких подходов, когда непонимание одного из учеников, учащихся, приведет к пониманию другого. То есть я вроде для себя прочел, у меня проблем нет. Но у моего напарника есть проблема, он тут что-то не понимает, он ставит вопрос. До того, как вопрос был поставлен, мне было все понятно. А вот после этого мне тоже непонятно. Тоже не понятно, что он прав в своем вопросе. А если прав, значит, мне надо подумать, что ему сказать. И когда сказал об этом Шломо, великий мудрец, царь Соломон, сказал в Мишле, «Рейшис хохма плия». Начало мудрости – это удивление. Удивление. Человеку все понятно. Нет причины удостоиться мудрости. Он просто нет причины этого. Вот суть хевруты, когда непонимание одного – это причина совместного понимания хевруты. Это смысл хевруты. Если идти дальше, то по большому счету есть понятие ешива. Что это слово задержаться? Задержаться, не идти дальше, задержаться. Хеврута – это идеальный способ задержаться. Ты когда все понимаешь, а хеврута говорит, что не понимает. У тебя нет выхода, надо разобраться. Это одна сторона. А есть вещь больше, чем хеврута. Это понятие ешива. Я слышал как-то от своих учителей очень такое емкое определение. Такое понятие на святом языке гаон. Гаон – это большой мудрец. Перевод слова гаон, как слово гениальное, но нет, это совершенно не то слово. Гаон – это кто, много знающий, много понимающий, это совершенно не обязательно быть вундеркиндом и гениальным. Так вот, слышишь, такое очень интересное определение, что ешива – это очень большой гаон. Что имеется в виду? Я еще вещи немножко объяснить. Очень большие мудрецы Торы, когда читают ту же самую Гмару, они могут просто углубленным чтением Гмары предугадать, какие здесь возможны комментарии, какие здесь возможны разъяснения. Как рассказал учитель Рав Фридман, другой учитель Рав Хаим Камиль, когда сказал, что все основные комментарии решенным, ранним комментаторам, он точно может рассчитывать сам, просто читая Гмару. Так вот, ешива, как там есть 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200 и так далее учащихся, которые настроены понимать, разбираться. То есть, когда ешива изучает какую-то тему, то есть хотя бы даже хеврута, даже пара, они многие вопросы они могут стать незатронутыми, их просто не поднять. То есть он в целом поднимает все вопросы, которые только могут подняться. Не буквально все, так что она необъятная, но практически все. А так как вопросы поднимаются, то так, заодно также и головы учащихся думают, как на них ответить, то реально ешива учит то, что Ишива учит, очень широко и глубоко. Идемте дальше. Есть очень известная два вроде бы противоречивых выражения. Одно из них слышал от имени Аризаля, а другое от имени автора книги Афлой, Рав Горвица, великого учителя Харам Сойфера. Учился и жил, и ушел в высший мир в городе Франкфурте в Германии. У них есть вроде бы противоречимое высказывание. Автор книги Афлоя говорит следующую вещь. Когда человек возникает, когда он учит какой-то вопрос, какое-то непонимание, смысл этого непонимания – поднять его на более высокий уровень понимания. Когда у него есть какое-то противоречие, о чем он говорит? Мы просто очень просто объясним. Когда есть, допустим, два муравья, которые идут, ползут по нитке, и встречаются друг с другом, у них нет никакого выхода перейти. Допустим, они встретятся уже не на нитке, а на плоскости. Так, если можно обойти. О чем говорит противоречие, которое человек видит в Торе? В том, что представляет себе Тору очень одномерной, когда вроде бы в плоскости одного измерения эти понятия, они противоречивы. Значит, видеть Тору не одномерно, а двухмерно, тем более трех-четырехмерно и так далее, вдруг никакого противоречия нет. Просто нет. Вот когда у человека возникает вопрос, возникает у него противоречие. О чем это говорит? Что Всевышний хочет поднять его из его состояния одной или двухмерности на более высокое измерение, в котором уже нет этих противоречий. С другой стороны, говорит Аризаль, нечто вроде противоположное. Он говорит, что когда есть еще какой-то вопрос, какой-то противоречие, означает, что он несовершенен. Есть некоторая скверна, которая закупоривает его разум, которая является причиной этого вопроса. Поэтому Аризаль пишет интересную вещь, что очень важно, когда чем занимаешься, всегда хотя бы каким-то образом спорные вопросы, непонятные, как-то их осветить, хотя бы как-то. Не остаться с тьмой. Но я думаю, что нет никакого противоречия между Аризалем и словами Рав Горвица, автора книги Афлоя. Почему? Потому что то, что мы что-то не понимаем, это причина, что у нас есть какая-то закупорка тумы в нашей голове. Для того, чтобы мы эту закупорку уже расчистили и поднялись на более высокий уровень понимания, там нет этой закупорки, на следующий послал этот вопрос, что друзья с одним, это ситуацию исправили. Изначально тут нет вопроса, действительно, вопрос, источник, то, что называется на святом языке кушия, то, что здесь какое-то упрощенное, приниженное понимание вещей. Источником является какая-то внутренняя скверна, тума. Это причина, почему вещи не понимаем. Это же катаризов. Но с другой стороны, когда мы над этим трудимся, чтобы понять, что мы открываем для себя нашими трудами, то мы вылезли из предыдущей ситуации, как называется, когда мы были в низком постижении из-за того, что у нас был действительно какой-то дурной дух. Поднимаемся на более высокий уровень, когда мы этот вопрос понимаем, разбираемся. И тут давайте поймем дальше. Вообще-то мы уже приводили с начала урока слова Маараля, Тора, она выше этого мира. Вот, когда мы живем в истории, в этом мире, это мир противоречий. Тут прочитал противоречия. Потому что по-настоящему понять Тору, что нет противоречий, она подняться на такое изъявление, в котором нет противоречий. Это то, чем можем удостоиться, соответственно, Торой, тяжко тратить Торы. То есть, это тоже пишет Афлоя. Это человек поднимается на более высокий уровень, когда у него есть вопрос, какие-то неразрешимые вопросы. И это известно из опыта, думаю, что каждый человек, который когда-то серьезно учился, что многие вещи, которые кажутся вначале совершенно абсолютным противоречием, непонятным, неразумным и так далее. После того, когда они поработают хорошо, все равно найдет какой-то такой, как будто бы не совсем очевидный ответ. А потом он постепенно понимает, что ответ является по-настоящему истинным, простым и ясным. Вообще непонятно, как он до этого вещи читал и понимал. Почему? Очень просто. До того, как у него возник вопрос, его разум, его постижение Торы было на уровне таком-то, низком. После того, как он убедившись, когда вроде бы неразрешивое противоречие, потрудился, покорпел, помолился, окунулся в микву. И потом он постиг то, что он мог постичь. Когда он постиг этот более высокий уровень, вроде все стало на свое место. Непонятно, что было вначале тяжело, непонятно. Так вот, это огромная сила выявить в каждой теме, в каждом трактате Талмуда, в каждом месте Талмуда, все противоречия. И трудиться вместе, их разрешить, это то, что называется ещё. А что говорит на трудиться вместе? Объясню. Есть известная история. Как сказали наши мудрецы, это источник этой истории, сказал Раби Йоханан, ох, аврута умитута, или хороший напарник для учебы, или смерть. Ему даровали смерть, он ушел из этого мира. И там сказала следующая вещь. После того, как умер его ученик и напарник Раш Локиш, мужчина Мэр Локиш, Раби Йоханан не находил себе места. Ему нашли кого-то. Точно нашли какого-то серьезного ученика. Не было кто-то такой вроде нас, скажем так. Не было совершенно точно. Так вот, что происходило. А мы сказали, Бехран, так. Когда я учил какую-то тему, разбирал ее с Рашлокишем, Рашлокиш находил на каждое мое утверждение 24 возражения. Я думал, потом объяснял ему, как эти возражения отвергнуть. И тогда тема раскрывалась гораздо на более высоком, широком уровне. А следующая хаврута, после этого Рашлокиша, что она делала? Я говорю, утверждаю какое-то утверждение. Она находит, а напарник находит этому утверждению 24 подтверждения. А какой мне толк от него? Вот когда есть 24 вопроса, то, что я говорю, понять, почему это то, что я сказал, не противоречит 24 местам в Талмуде. Да, это требует углубления, это требует постижения, это требует заново все это дело изучить. И тогда, когда был у него такой ученик, как напарник, как Раш Локиш, на каждое утверждение он задал 24 вопроса и возражения, и Раби Йоханан хорошо покорпел. Не покорпел, а корпел постоянно, чтобы этот вопрос правильно ответить. То Тора раскрывалась очень цельно ими. Очень цельно Тора раскрывалась. А если вместо того, чтобы задать вопросы и возражения, напарник говорит, да, ты прав, вот я тебе еще докажу то, что ты хочешь сказать из другого места. Он, конечно, очень уважил своего друга, и не обидел его возражениями, но толка от него мало. Такое понятие, когда в Талмуде Рав Хашмайта, буквально то, что учит, оно разрослось, но полностью отсутствует. Поэтому, когда Рабби Йоханан не мог удостоиться лучше хаврута, чем тот самый хаврута, который ему все его утверждения подтверждало. Он сказал страшные слова: «О хаврута о метута». Или хаврута настоящая, как Рашлокиш, или смерть. Давайте просто пойдемте дальше. Почему? Понятно, то, что боится ишива, это то же самое, что Раши говорит в нашей отдельной главе «Бейта Талмуд», «Дом учения». Почему же это будет так связано с Ура, буквально обучение практической Аллахи? Почему так связано? Потому что сегодня есть некоторые места, которые эти вещи, скажем так, мягко говоря, не понимают. Думаю, что учить Аллаху, учить закон, не надо копаться в Талмуде, надо взять книги за закон учителя, допустим, Тур, Бет Йосеф, Шулхан Арух, читать их, запоминать, вот мы уже знаем Аллаху. Слушайте, каждый сегодня считает, что оно полезное, хорошо. Но есть уровень читать Бет Йосеф, Тур, Бет Йосеф, и Шулхан Арух, не о чем вдаваться, есть такая учеба. Вопрос об этом, но не берем сейчас говорится. Говорится следующая вещь, что для того, чтобы вышло правильное разрешение вопросов, то, что называется, чтобы обучение алпазическому закону правильно исходило из какого-то места, необходимо, чтобы для этого в этом месте был Бейта Талмуд. Место, где изучают серьезно Талмуд. И Талмуд, не имею в виду сейчас именно название книги, а изучают тему так же, как Талмуд разбирал эти темы. Понимаете, Талмуд – это не название книги, это название способа учиться. Хочу просто провести некоторую историю, кстати, она очень, очень поучительна. Известно нам, что величайшие главы ишивы и ишивот были у нас во Франции во времена авторов Тосафот. А у нас есть несколько великих авторов Тосафот. Один из них – это Раби Ицхок Азокин, старейший Раби Ицхок, он был завистником Рабейну Тама. Приводится в наших книгах о том, как в ешиве Раби Ицхока изучали Талмуд. Очень поучительная история. У него была ешива небольшая, всего 60 учеников. Сегодня считается почти, как говорят, Исроэль. В России это, конечно, не так. Так вот, у него было 60 учеников. Что делал каждый ученик? У него была обязанность знать, досконально изучить один из трактатов Талмуда. 60 человек это хватило. И каждый из них был, что называется, буквально апотропус, буквально опекун этого трактата. В чем смысле, в каком смысле опекун? Глава ишивы сейчас решил заниматься такой-то главой или таким-то трактатом. Не тем, что хотели сделать его ученики. Какие-то причины. Что происходит? Начинает изучать Талмуд. Каждый из учеников, он знает наизусть одну из книг Талмуда. Поэтому каждое всякое утверждение своего учителя, у него есть свое мнение по этому поводу. То есть он, каждый ученик приносит извне в совместную учебу знания еще целого трактата наизусть. Тогда, когда есть таких 60 учеников, каждый из них знает еще один трактат наизусть, чтобы ему есть о чем нас спросить, то реально надо хорошо поработать и на этих вопросах правильно ответить. И плод этой работы, знаете, какого плода этой работы? Это величайшая книга Тосафот на весь час. Книга возникла из того, что были учителя, которые были Зокин Вешеба Ишива, буквально старейшина, которая сидит в Ишиве. Вокруг его собралась группа людей, которые хотели учиться. И они совместно трудились и работали. так родились Тосафот. Так родились Тосафот. Прямо неспроста самый принятый способ учебы в нашем народе, это именно называется на нашем языке гапат. Что такое гапат? Гмара, пшат, простое понимание, имеется в виду Раши, и Тосафот. То есть Тосафот, по своему понятию, это сопоставление этого места в Талмуде, это мы учим с другими параллельными местами, ставятся вопросы, которые ставятся, и даются ответ. Есть ситуация, говорят, Тосафот не нашли ответа, они остаются в конце, кончается этот Тосафот с понятием царих юн, требует, надо разобраться. Но когда они дали еще этот вопрос, то они совершенно дают нам новое понятие, новое постижение в Торе. До этого решения мы этого не понимали, мы далеки от этого. Но после решения вещи становятся постепенно понятными, доступными и нам. И для нас понятие ишива – это старая ишива, 1000 лет назад почти. Это книги Балей Тосафот. Идемте дальше. Так как мы говорим сейчас следующую вещь, что занимаясь таким образом Торой, человек действительно постигает глубину ее, то, что не мог постичь, когда если бы не было у него 10 вопросов, 10 возражений, то мы поймем, что это достоинство передавалось в нашем народе из поколения в поколение. Как? Чем? Кем? Тем, что была в нашем роде ешива, и традиция учебы, как принято это в ешиве, передавалась из одного поколения другому. Это то, что имеет в виду Талмуд здесь, Масехет Йома, что со времен праотцов не прекратилась ешива в нашем народе. А так как мы говорим сейчас о понятии, то, что говорит Раши в нашей недельной главе, что народ Гогошин, это место, которое выйдет обучение закону всему нашему народу. Что это означает? Знаете, по-настоящему, если вдуматься, понятие, что такое закон Торы, или закон принятый мудрецами, как он отражается в нашей жизни. Это раскрытие нашей Торы, как по ней жить в каждой конкретной ситуации. И тут мы поймем следующую вещь. То, чтобы это понятие гора-а, оно было глубоким и истинным. Вопрос немножко мало-мальски серьезный, не просто вопрос 2×2=4. Но мало-мальски серьезный. Это требует огромного углубления. Одну секундочку. И реально, когда, допустим, приходит к раву, что хотят от рава? Что он раскрыл, вот есть какое-то место, где есть сомнения. Что ожидает спрашивающий вопрос от рава, по большому счету? Что он ожидает? Что он укажет нам, как в этом месте раскрывается свет Торы. Тут понятно, что когда речь идет по-настоящему, не просто сказать примерно, давайте мы здесь сторожим, зачем еще взять эти проблемы, мы дело как-то обойдем. Это очень хорошо. Это называется часто в языке Талмуда «ксильба хошехолех». Я устражаешь? Нет, ты не устражай. Ты прими правильное истинное решение, если можешь. Если не можешь, то действительно признай, что ты действительно ксиль. Глупец, но глупец тоже должен быть богобоязненным. Поэтому тебе действительно надо устражить с двух сторон. Но изначально нет воли Творца. Он хочет, чтобы мы жили по Торе. То, что дозволено, это дозволено. То, что не дозволено, не дозволено. То есть раскрытие того, истинное раскрытие да, Тора. Постижение Торы в нашем мире – это огромный труд. Труд, действительно, это особая специальность. Это называется обучение Аллахи. В новых ситуациях раньше не было, раньше не сталкивались. И на основании Талмуд. Так вот, для того, чтобы по-настоящему раскрылась воля Творца в этой ситуации, необходимо, чтобы был Бейта Талмуд. Необходима серьезная совместная учеба. Необходимо, чтобы ученики постигали глубину каждой темы. Если ты не постигаешь, ты думаешь, что на основании знания, краткого знания каких-то отдельного свода законов, ты поймешь их глубину, ты можешь понять что-то, новую проблему. Колоссальная ошибка. И люди, которые думают, что они раввины, они немножко знакомы с вещью, частью закона. И поэтому думают, что если они уже их называют раввинами, и не знают какие-то основные законы, которые не сталкиваются, они уже вправе принять решение даже в тех вещах, которые никогда не изучали. Это колоссальная ошибка. Колоссальная ошибка. Поэтому, по большому счету, потому что действительно наш народ жил по воле Творца, чтобы историю сумели вывести, это называется Гора-А. Гора. Необходимо, чтобы был по-настоящему Бейта Талмуд, дом учения. Когда наши ученики, замечательные Богу Бней Ишивот, вот корпеть над каждой темой и, время, и много времени, и медленно, и основательно, чтобы потом, поскольку тему хорошо разобрать, когда будет сталкиваться с вопросом, который касается Алаха ле-Маасе, практического закона, они сразу из изучаемой Гмары, изучаемой Талмуда, сумели вещи просто понять. По большому счету, если мы хотим сделать понятие изучения что-то ле-Ора-А, коле ле-Ора, место учебы, для, чтобы принимать решение в сфере закона. А до того, как примешь решение по сфере закона, значит, надо понять вообще, что ты понимаешь в законе или нет. И просто вызубрил какие-то, допустим, понятия, но не имеешь им пользоваться совершенно. Была одна история в Святой Земле, была история примерно 45 лет тому назад, по моей памяти. Когда один из раввинов разрешил жениться, выйти замуж людям, которые были попросту по закону, они были мамзейли. Им запрещены жениться и выйти замуж за евреев. Был один рав, который нашел какой-то хитроумный способ, как будто бы это разрешить. И наши великие учителя, и Рав Лёшев, и Рав Шах, категорически выступили против этого. И Рав Шах высказал очень такую интересную вещь. Он сказал, что пока есть ешива, пока в нашем народе, так невозможно, что такое, как будто бы решение, оно имело бы место. Почему? Очень просто. Ешива – это место, где каждый ученик, он самоотверженно борется и воюет со своими товарищами, чтобы понять истину. Понять истину. Когда нет войны для понятия истины, когда человек не трудится на Торе и пытается понять ее до конца и досконально, то можно говорить на каком-то таком, вроде бы, талмудическом языке, или пользоваться какими-то талмудическими приемами. На самом деле, все это не стоит пыли на яйца. Это мне напоминает старый советский анекдот. Один сообщил, что он учит латынь. Как он учит латынь? Каждое слово добавляет в конце «ус». Это начал говорить по латыни. Папа услышал, что если ты так учишь латынь, то, пожалуйста, бери лопатус и копай канавус. Знаете, можно говорить очень таким, вроде псевдо-талмудическим языком. Это выглядит такими красивыми построениями, которые, если человек умеет учиться, если он умеет спорить, умеет искать истину, то он может понять, что это просто так, это иди, копай, бери лопату, закопай канабус. Это может понять только человек, который учился в Ешиве. Кто не учился в Ешиве, или, по крайней мере, который не учился с людьми, которые учились в Ешиве серьезно, он не поймет, в чем разница между, допустим, Примагадим, такая великая книга, и какой-то материал, например, современного А вторая, которая ему далеко, на углубление как при богатым. Вот и те говорят, и те говорят, на таком же языке, он не чувствует той самой глубины, которая показывает, что это истина, это нет. В чем тут проблема? Очень простая. Нам достоится Тора, которая выше этого мира. И когда, я с ним знаком с этой вещью, в каком смысле знаком. Я видел людей, которые научились говорить такие очень возвышенные понятия, сами не понимают, что они говорят. Почему не понимают? Люди были серьезные, не игрались. Просто так необходимо для понятия Торы говорить о возвышенном понимании вещей, которые выше этого мира, то или человек должен подняться до этого уровня, или он говорит вещи, которые не понимает. Не понимает. И в этом-то сила, когда человек по-настоящему занимается, есть такое понятие еще, дибук говорим, это понятие ешива, это понятие, когда мы сегодня говорили, это то, что Раши приводит в многих местах, в Талмуде, это называется Талмудом. Раши приводит в многих местах в Талмуде такое понятие. Что такое Талмуд, когда сидят ученики вместе и разбирают вроде бы видимые противоречия в Мишне. Это тоже называется Талмуд, называется Гмара. Это Раши в конце Эрмесит говорит, в середине третьей главы, седьмой главы, Масехет Брахот, в других местах. То есть Талмуд, то есть то, что говорит Раши в нашей главе в Хумыше, Бейта Талмуд, место, где трудятся над Торой, это место, где те, кто там трудится над Торой, достаются постичь более глубокий, более высокий свет Торы, чем это видно вроде бы при первом чтении. И больше и в первом, и втором, и третьем, и четвертом, что надо нам вечно разобраться и повторять, и думать десятки, 10-15 раз тоже. И когда человек постигает глубину понимания Торы, он может принимать решение истинное в сфере закона. Почему? Потому что он постигает, как высший свет Торы раскрывается в этом мире. Поэтому, когда есть какая-то тяжелая тема, он может ее взвесить и понять, как в этом тяжелом месте может раскрыться высший свет Торы. Это то, что я сегодня хотел сказать по поводу понятия Бейта Талмуд, из которого должна выйти законодатель нашего народа. И то, что просил наш великий праотец Яков, своего сына Юду, приготовить ему в Святой Земле Бейта Талмуд, чтобы оттуда выходили решения в сфере закона. Всего хорошего.